Я бы хотела говорить проповедь на тему «Покажи мне свою веру». Покажи мне свою веру. Если бы включили здесь свет, было бы очень хорошо. Включите, пожалуйста. Покажи мне свою веру. И вы знаете, может быть, другое название можно сказать такое. Как сделать нашу веру публичной? Эта тема, она беспокоит меня постоянно. Как же действительно то, во что мы веруем, как сделать так, чтобы это было не просто на словах, но чтобы нашу веру увидели люди, люди в этом окружающем мире. И сегодня мы будем рассуждать об этом, потому что это животрепещущее. Мы с вами очень много уже познали, много чего выучили, можем проповедовать даже в каком-то плане, да, можем человеку засвидетельствовать о Боге, сказать, но на самом деле почему-то очень мало людей, которые приходят только по нашей проповеди. Почему-то недостаточно просто посещения церквей, просто изучения Библии. Мир требует, и он просит чего-то больше. Он ожидает нашей любви. И в Писании, вы знаете, очень много говорится о людях, которые отвергнуты обществом. Это и прокаженные, и нищие. Мы постоянно смотрим, что Господь, Он пришел не только учить, Он пришел не только проповедовать ученикам и подготавливать такую, как мы скажем, команду, да, апостолов, но также мы видим, что Он постоянно служил людям, которые, в принципе, требовали самой обыкновенной физической какой-то помощи. То есть Он кормил голодных, Он исцелял, Он помогал людям, которые, может быть, от которых отвернулись уже все. И мы это видим постоянно. Итак, покажи мне свою веру. Вы знаете, есть такое выражение. Мы уменьшили Иисуса до размера, где Он может спасти наши души, но не верим, что Он может изменить мир. Действительно, это так. Знаете, мы как будто попадаем в какой-то вакуум, приходим к Богу, и все, на чем, кажется, нам замыкается христианство, это посещение церкви, чтение Библии, молитва. Вы знаете, это не так на самом деле. Сегодня мы с вами будем смотреть места Писания, где говорится о миссии Иисуса, для чего Он пришел в этот мир. Конечно же, Он пришел избавить от грехов все человечество, да, и Он это доказал своей смертью. Но также существуют прекрасные стихи. Давайте мы откроем Лука, 4 глава, 18 по 21 стих, и также Исаия, 61 глава, с 1 по 3. Что делает Иисус? Когда Он был испытуем в пустыне, когда 40 дней Он был в посте, после этого Он приходит в храм, открывает Писание и начинает читать. Начинает читать слова, слова из пророка Исаии, и Он повторяет практически эти слова, поэтому я хотела бы, чтобы Люда показала два этих стиха, один за другим, да? Но мы сейчас будем читать их оба. В этих стихах то, что дублировал Иисус, то, что Он сказал, вот эти стихи, повторил стихи пророка Исаия, заложена вся миссия Иисуса Христа. И мы с вами, как последователи Его, как ученики Его, призваны делать, в принципе, то же самое. То есть Он сказал, что ныне исполнилось Писание. В моем приходе сюда, здесь, на землю, исполнилось Писание. И давайте мы прочитаем, что же здесь написано. Окей. «Дух Господа Бога на мне». Ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытия темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что вместо пепла дается украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа, славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его. И Луки прочитаем это, те же самые стихи, которые были произнесены Иисусом в храме. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им, «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами. Знаете, эта сцена была подобна тому, что если бы кто-то, например, в церковь пришел, произошло пришествие Иисуса Христа, и кто-то пришел и стал говорить, исполнилось пришествие Христа, то, что он и хотел сделать, да? И вот Иисус, он точно так провозгласил, то, что было сказано за 700 лет до его пришествия, исполнилось сейчас. То есть это миссия моя, другими словами он говорит, это то, для чего я и пришел. И это было мессианское пророчество, которое было сказано задолго до его прихода, и в нем записано все. Это пророчество можно разделить на три таких главных, можно сказать, три главных темы. Первое. Иисус пришел благовествовать. Мы видим с 18 стиха, здесь сказано, «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать». Это то же самое, что должны делать и мы с вами. И что такое благовествовать? Благая весть, Евангелие, да, Евангелие часто называют «благая весть». Благая весть – это весть о спасении, о том, что каждый человек, который покается, который обратится к Богу, который примет его своим спасителем, может быть спасен. То есть это благая, благоугодная весть о спасении людей. То есть любой человек может получить это спасение. А вторая тема вот в этих стихах – это то, что Господь пришел не только сделать духовный переворот, но Он также пришел физически помочь людям. И мы видим в этих обоих стихах, что здесь сказано, что Он пришел исцелять, Он пришел открыть глаза. И здесь, конечно же, можно говорить, что это в духовном плане подразумевается, но мы видим, что Иисус очень много служил и физически людям. И здесь мы видим, что Он пришел именно исцелить сокрушенных сердца, дать слепым прозрение. И благая весть, она включает в себя не только проповедь Евангелия, но она включает в себя и сожаление, и сострадание. То есть вот этот дух сострадания, который был на Иисусе, он точно так же должен быть и на нас с вами, как в последователях Его. Этот дух сострадания, он двигал, и буквально Иисус шел и помогал тем людям, которые, может быть, были, ну, скажем так, отринуты обществом. Те же прокаженные, да, женщина, страдавшая кровотечением. То есть Иисус не брезговал людьми, но Иисус служил им, помогал, исцелял. И третья часть, в Писании мы можем увидеть, это то, что Иисус пришел отпустить измученных на свободу, то есть выпустить людей, освободить узников, освободить их из темниц. Здесь говорится о том, что Иисус пришел восстановить справедливость. Те люди, которые, может быть, стали жертвами экономического плена, может быть, какого-то физического, социального, жертвами какой-то несправедливости. То есть люди, может быть, от которых отвернулся весь мир, но Иисус пришел именно дать свободу таким людям и отпустить их, выпустить из темницы. И также мы здесь видим слова, что он говорит проповедовать лето Господне благоприятное. Здесь говорится о прекрасном обычае, который был в Израиле, это юбилейный год. Каждые 7 лет люди должны были прощать долги своим должникам, должны были рабов отпускать на свободу. То есть те деньги, которые, может быть, были даны в долг, они должны были прощать. Этот юбилейный год – это был практически Божий метод защиты от того, чтобы богатые обогащались сильно, жирели, а бедные сильно нищали. Да? И поэтому Господь, вот Он сделал именно такой юбилейный год, когда все долги прощались и рабы отпускались. И вот это и есть полное Евангелие, друзья. Это не только то, что мы призываем человека покаяться, но в этом заключено все. Это проповедь о спасении, это исцеление людей, это помощь им, это также установление правосудия. И вы знаете, создается такое впечатление, что сегодняшняя церковь, современное христианство, как будто что-то упустило, как будто что-то упустило в своем служении. Если вот эти все принципы будут выполняться, то есть если все люди, которые, может быть, в нищете, или в болезни, или которые пострадали просто, если мы будем восполнять их нужды, представьте, какая просто будет революция, какой социальный переворот может быть в каждой стране, если христиане, действительно, они будут служить вот так, как служил Иисус. Поэтому мы должны понять одну вещь, что миссия Иисуса – это наша с вами миссия. И наша миссия – это не только сидеть на скамейке, но это выйти из церкви и выйти и пойти в мир. Вы знаете, один молодой человек, который учился в колледже библейском, он со своим другом решил сделать такой эксперимент. Они взяли, нашли в Писании все места, в которых говорится об униженных, оскорбленных, о помощи им, о бедных, о деньгах, о пожертвованиях, то есть именно о физическом служении людям. И они взяли ножницами, да простит Господь, да, они вырезали эти места из Писания. Вы знаете, от Библии остались просто лохмотья. Получается так, что 66 книг Библии, они говорят именно об этом, о практическом служении людям. О том, чтобы идти, делать, благословлять, жертвовать, молиться, просто помогать тем, кто в несправедливом каком-то отношении, положении. Вся Библия состоит именно вот из этого практического служения. Больше 2000 стихов о бедных, о нищих, о том, что Господь именно говорит о них, о том, что им нужно помогать, им нужно служить. Вы знаете, Слава когда-то беседовал с неверующими людьми, и основной вопрос, который у них был, куда вы деваете деньги, кому вы служите, кому вы помогаете. Вы знаете, это животрепещущая тема для неверующих вообще. Им всем кажется, что здесь, я не знаю, все просто собирают деньги, обогащаются, но на самом деле мир хочет реально увидеть наши какие-то вещи, какие-то служения, помощь, благотворительность, и которая будет исходить именно от христиан. Поэтому сегодня я бы именно об этом хотела говорить. В Луке, вот здесь вот и в Писании, и в Исаии записано твердое основание, на котором мы должны стоять и которое мы не должны упускать. Получается так, что мы как бы говорим о спасении, о том, что человеку надо покаяться, но дальше этого, дальше нашей евангелизации мы почему-то не идем. Ведь очень много есть способов, как служить людям, как просто благотворить, как не только говорить, да, всегда легче говорить о пути, чем идти этим путем. А Иисус именно хотел, чтобы мы и шли им. Знаете, Конфуций не был близок ко Христу, но он сказал такую вещь. Знать, что есть правильно, и не делать это и есть самая большая трусость и малодушие. То есть, если мы уже узнали истину, что истинное Евангелие, оно заключается не только в евангелизации, не только в том, чтобы всех привести в церковь, но именно в служении людям, если мы это не делаем, то мы с вами трусы, малодушные люди. И знаете, есть такое очень хорошее выражение WWJD, оно имеет аббревиатуру в английском, what would Jesus do, да? Что бы сделал Иисус на моем месте? Вы знаете, по этому девизу мы можем проверять все поступки в нашей жизни. Когда мы колеблемся дать или не дать, когда мы колеблемся послужить кому-то, где-то, может быть, свое время ущемить, свои желания какие-то, мы всегда должны просто задавать себе этот вопрос, что бы сделал Иисус, что бы Он сделал на моем месте. Вы знаете, Господь призвал нас не только ходить в церковь, Господь наоборот, церковь Он имеет как перевалочная база, знаете, как такая учебка, в которой мы должны прийти, подготовиться и потом выходить в мир. У нас была молитва в эту пятницу, и очень хорошую идею, мысль сказал американец, ходит к нам, Мишель и Герри, он сказал, что Господь дал ему видение. Господь дал видение, чтобы христиане мобилизовывались по 3 человека и просто брали сначала на молитву, Господь, покажи, где мы можем послужить, где мы можем покрыть нужду. И таким образом, чтобы Бог будет открывать, кому послужить, да, кому, может быть, помочь, за кого помолиться, там, кому, может быть, шопинг сделать, кому-то Bible study там сделать дома, кого-то просто посетить на дому, в больнице, где угодно. И таким образом просто выводить людей из церкви, чтобы люди шли в мир и реально служили людям. И вы знаете, такое посвящение и такой образ жизни, он постепенно, он выведет нас из зоны комфорта. Вот наша зона комфорта – это рутина, когда мы, знаете, живем от воскресенья до воскресенья. Ну, пусть там еще, может, от четверга до четверга, да? И, знаете, есть такой хороший очень вопрос. Для чего Господь, Он привел нас на эту землю? Для чего Он нас сделал? И по-английски это звучит «to love, to serve and obey» – любить, служить и быть послушными Ему. И вот как бы нам ни было тяжело, кем бы мы ни работали, может быть, убирали дома, может быть, были президентами компаний, на какой бы работе мы ни были, но всегда спрашивай себя, сейчас, в это время, действительно, я выполняю миссию, ту, которую, на которую меня Господь поставил. Любить, служить и быть Ему послушными. Нам хорошо быть послушными, когда у нас все хорошо, но когда плохо, когда какая-то нехватка, когда, может быть, плохо себя чувствуем, когда у нас, может быть, не так, как мы хотели бы, все движется в жизни, тогда нелегко любить, тогда нелегко служить, и тогда начинают возникать всякие сомнения. Поэтому Господь, Он именно призывает каждого из нас. И для каждого из нас Он имеет судьбу, имеет предназначение. Другой вопрос, как узнать, в чем же мое предназначение? Знаете, один человек сказал, что место, куда Господь нас призвал, это место, где встречается твоя глубокая радость и удовлетворение жажды этого мира. Вы знаете, кто из вас имел такое переживание, что когда ты служишь, помогаешь кому-то, это доставляет тебе великую радость. Это приносит тебе просто действительно такой подъем внутренний. Но особенно, если чья-то нужда удовлетворена. То есть ты покрываешь чью-то нужду, и, можно сказать, убиваешь двух зайцев, да, ты помогаешь ближнему, и ты внутри себя, ты чувствуешь просто полноту, ты чувствуешь радость. Вы знаете, вот тогда, когда встречается вот эта наша радость, да, то есть когда мы что-то делаем, что доставляет нам радость, и мы покрываем чью-то нужду, вот там и есть, может быть, твое предназначение, твое призвание. Но людям очень часто что-то мешает, и у каждого это свое. Давайте мы откроем Матфея 19 глава, недавно мы читали эти стихи, давайте еще раз почитаем. Матфея 19 глава, с 16 по 22 стих. Это беседа Иисуса Христа с молодым юношей. И вот некто, подойдя, сказал ему: «Учитель благий, что делать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему: «Какие?» Иисус же сказал: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит ему: «Все это сохранил я от юности моей, чего же еще не достает мне?» Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за мной». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Какую картинку мы с вами видим? Молодого, преуспевающего в жизни человека. Не просто человека, который заработал все своими мозолями, скажем так, может быть, у него какой-то бизнес, но человека праведного, человека, можно сказать, с большой буквы, человека с высокой самооценкой, человека, который успешный во всем. И, в принципе, человек, может быть, который давал десятину, который соблюдал все заповеди, да, то есть мы видим, что там не к чему придраться. Может быть, этот человек был почитаем в обществе, может быть, он был даже на верхушке этого общества, да. И, конечно, он ожидал, что Иисус одобрит его. Он, может быть, ожидал, что Иисус обнимет его, похлопает по плечу и скажет: «Друзья мои, посмотрите, вот таким вам нужно быть, чтобы войти в Царствие Небесное». И вы знаете, Иисус, Он сердцеведец. И мы видим, что Иисус, Он конкретно пригвоздил его. Он пригвоздил, потому что Он смотрел просто внутрь. И то, что Он исполнял там заповеди, то, что Он был праведный человек, да, это хорошо. Но Иисус нашел ту гирю, которая была привязана к Его ноге, и которая не пускала Его просто в служение и не пускала Его в Царствие Небесное. И это было что? Богатство, да? И смотрите, когда он это ему сказал, мы видим, что реакция была очень интересная. Этот человек развернулся и ушел. Этот человек, он просто не смог принять это и не смог осознать это. Может быть, у него внутри пронесся вообще ураган мысли, да? Ну как же так? Я это все заработал своей кровью и потом. Я, может быть, там взял у кого-то в долг, мне это нужно отдавать. Может быть, там на нем висят семья, там родственники, дети, жена, как же их обеспечивать? Тут Иисус говорит: раздай все и иди за мной, да? И этот человек, он, может быть, внутри сомневался и думал: ну, Господь, может быть, я лучше дам не десятину, а двадцатину? Может быть, я лучше денег побольше дам? Но Иисус сказал, отдай все, оставь свое богатство, и тогда последуй за мной, вот тогда ты сможешь стать совершенным, ты сможешь стать моим учеником. Смотрите, даже Иисус не приглашал его сразу в ученичество, но это был тест для него. И тест этот молодой человек не прошел. Иисус остается твердым, и у этого человека на весах. С одной стороны Бог, с другой стороны позиция и деньги. Очень часто у нас так в христианстве. Мы, как бы, знаете, внешним своим поведением показываем, что да, мы любим Бога, мы идем за Ним, и мы вроде бы как бы Его последователи, но внутри у нас нет посвящения. Внутри у нас нету именно вот этого стопроцентного посвящения, и у каждого человека это что-то свое. Не обязательно это богатство. Но вы знаете, подумайте просто про себя, чем вы так благословлены, что если бы Бог сейчас сказал вам сделать это, отдать, то вы это не смогли бы сделать. Лен, пожалуйста, принеси листочки, раздай всем. Подумайте, просто задайте себе такой вопрос. Если сейчас вам конкретно Господь будет проговаривать поехать на миссию в Африку, я знаю, там, в Индию, еще куда-то, и вам придется конкретно принять это решение. Вам придется отказаться от своей работы, придется отказаться, может быть, от дома, от хорошей жизни, от хорошего района, может быть, от хорошего обеспеченного будущего для своих детей, от хороших школ. Смогли бы вы сказать Богу «да»? Вы знаете, если мы не можем сказать «да», то половина наших молитв – это просто лицемерие. И вы знаете, Божья воля для каждого из нас, она все равно самая угодная. Если мы останемся в непослушании, если Бог нам конкретно уже что-то говорит делать на протяжении нашей жизни, и мы это не делаем, то мы конкретно остаемся просто в бунте перед Богом. Поэтому вот этот молодой юноша, он реально, он просто повернулся спиной к Иисусу. Он не смог выдержать этот тест, этот человек ушел. Очень часто, вы знаете, я не могу сказать, что люди не понимают вот тех вещей, которые я говорю. Я встречала многих людей, которые говорили, ну мы уже устали там от проповедей, давайте что-то делать, давайте что-то делать. Но если сейчас реально Господь повернется к тебе и скажет, я хочу, чтобы ты оставил вот это и вот это. Определи для себя, что бы ты просто не смог бы сейчас оставить. Вот сейчас Лена вам раздаст листочки, подумай. Подумай просто про себя. Что так тяжело тебя держит, и чем ты так сильно благословлен, а благословлен именно от Бога, что ты не можешь это оставить, и это мешает твоему служению людям и Богу. Напишите для себя это. Может быть, это твое время, может быть, это твой талант, может быть, это твоя работа, твое увлечение, твоя семья. Господь сказал оставить все. И вы знаете, многие люди, может быть, не понимают и возмущаются, но как это так, мы должны зарабатывать, обеспечивать семью. Вы знаете, всегда можно найти способы, как можно и покрыть все нужды, и служить Богу. И об этом я буду говорить дальше. Просто задайте сейчас себе такой вопрос, что удерживает меня? Что удерживает меня? И напишите это на листочке. Мы будем потом молиться. Что удерживает меня от служения людям и от служения Богу? Вы знаете, Богу нужны солдаты, которые будут следовать Его контракту. Знаете, как контракторов берут, они не приходят там со своим уставом, да, в чужой огород, есть такая пословица. Но они приходят, и они в полном послушании командам офицеров, командам их командиров. Что же происходит у нас? Мы приходим к Богу, но мы приходим со своими условиями. Мы приходим со своим контрактом. Господь, вот если ты мне дашь такой график работы, чтобы у меня был свободен четверг, пятница, воскресенье и, может быть, еще день среди недели, может быть, я тебе послужу. Господь, если ты мне покроешь все мои месячные билы, может быть, я тогда повернусь к тебе лицом. Господь, дай мне такую работу. Так не бывает. Когда мы приходим к Богу, мы должны приходить не со своими условиями, не со своим контрактом, но принимать Его условия. если Бог стучится в твое сердце, если Бог призывает что-то делать, то должен принять это. Потому что может оказаться очень страшным та ситуация, когда ты выпадешь из воли Бога, когда Бог тебе просто что-то предназначал, и ты это так и не исполнил, и ты просто поплыл по воле волн. И неизвестно, что будет дальше просто с твоей жизнью. Потому что все равно есть Божья рука, Божья благодать, которая, может быть, не устранит из твоей жизни все препятствия, но Он поможет тебе их пройти, если ты будешь в Его воле, в Его послушании. Итак, напишите себе, может, у кого-то один пункт, может, у кого-то два, у кого-то множество. Чем я благословлен, что я имею такое, что удерживает меня вот от той миссии, которую я читала в начале, да? Бог помазал меня. Что удерживает реально тебя от того, чтобы служить людям и служить Богу? Вы знаете, также в Писании от Луки, 9 глава, 57-62 стих, мы видим того человека, который просился похоронить своего отца. И я говорила, что этот человек на самом деле не был таким хорошим, может быть, даже семьянином, но он рассчитывал на деньги, которые ему достанутся, как тому, кто хоронит родителей, да, в Израиле был такой закон. Знаете, глубже копнуть просто могут быть конкретно, реально понятные наши вообще проблемы, которые нас удерживают. На самом деле, может быть, они даже и не проблемы вовсе, а может быть, это отсутствие нашего вот этого смирения внутреннего, посвящения полного Богу. Напишите, пожалуйста, мы будем потом молиться. Поэтому к Богу по нашему контракту никто не может идти. Вы знаете, очень популярно было в некоторое время Евангелие процветания, да? И возникло оно тогда, когда вышло, может быть, даже раньше, но вышла такая книга, кто-то из вас читал, называется «Молитва Иовиса». Это молитва одного человека. Люда, поставь, пожалуйста, паралипоменон. Это молитва... Молитва Иовиса тогда, когда мать его молилась, и эта молитва, на основе этой молитвы многие люди, христиане, просто выдвинули целое течение, которое говорит о том, что если мы будем служить Богу, у нас не будет в жизни ни проблем, ни испытаний, ни переживаний, ничего. То есть все просто Бог будет на блюдечке с голубой каемочкой. Это ложь. Евангелие процветания как такового, которое потом было утверждено и которое потом очень долго проповедовалось, такого нету в Библии. Сейчас я вам это докажу. Вот в этой молитве мы видим, что говорится об Иовисе. Иовис был знаменитее своих братьев, мать дала ему имя Иовис, сказав, я родила его с болезнью. И возвал Иовис к Богу Израилеву и сказал: «О, если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы мои, рука твоя была со мною, охраняя от зла, чтобы я не горевал». И Бог не спаслал ему, чего он просил. Вот на основе этих строк люди просто сделали такой вывод, что если мы будем служить Богу, все, просто проблемы все отпадут, и у нас не будет ни преследований, никаких обстоятельств. Так не бывает. Наш духовный рост, он происходит именно тогда, когда у нас происходят какие-то нелегкие ситуации, скажем так, да? Как насчет тогда других слов? 2 Коринфянам, апостол Павел, 11 глава, с 23 по 32 стих. Давайте мы почитаем. Здесь мы видим, что Иовис просит расширить свои пределы. Пределы апостола Павла были расширены до нельзя, да? Это был действительно благословенный муж Божий, который написал большинство посланий, да, и который очень много послужил для Бога, и Господь расширил его территорию очень-очень сильно. Сейчас мы говорим о призвании, сейчас мы говорим о том, что нам может мешать, и мы говорим о том, что на самом деле призвание, оно есть в жизни каждого человека, нам не нужно бояться этого, да. И на самом деле у Павла, у него были очень много гонений и очень много преград в его жизни, да? И вот он что говорит, 1 Коринфянам 11. «Христовы служители, в безумии говорю, я больше. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. Три раза меня били палками, однажды камнями побивали. Три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл в глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями. В труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквях, кто изнемогает, с кем бы я ни изнемогал, кто соблазняется, за кого бы я ни воспламенялся. Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею. Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный вовеки, знает, что я не лгу. В Дамаске областной правитель царя Ареды стерег город Дамаск, чтобы схватить меня, и я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук. Какое Евангелие процветания! Нигде не обещано, что если мы возьмемся за гуж, да, если мы действительно будем служить Богу, то все в жизни нашей будет гладко. Это Евангелие посвящения прежде всего. Это Евангелие, когда мы, независимо от обстоятельств, продолжаем, несем евангельскую весть, продолжаем служим людям, от которых мир отворачивается, продолжаем и устанавливаем справедливость здесь, на земле, мы продолжаем и несем Царствие Божие. И как насчет вообще того, что написано, возьми свой крест, да, Марка 8 глава и Лука 9, Люда, поставь, пожалуйста. Возьми свой крест. И как насчет вообще этих слов? Вы знаете, очень много было людей, которые начинали свои служения только после того, когда с ними что-то такое случалось. Может быть, до этого они были совершенно далеки от миссии Божьей, да, и совершенно не хотели, может быть, служить так, как они потом начали служить после каких-то тяжелых обстоятельств. Посмотрите. «И подозвав народ с учениками своими, сказал им, кто хочет идти за мной, отвергни себя». И возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Как я сказала, были люди, и таких людей множество, которые, пока с ними что-то не происходило, да, они оставались сидеть. И одной из такой женщины, это была Джонни Эриксон Тада. Это благословенная женщина сейчас, служитель Божий, писатель, художник, и она организовала очень большую организацию помощи инвалидам. Но все случилось только тогда, когда она упала с лошади, когда она осталась парализована. До этого она была очень гордой и самонадеянной девушкой. И после того, когда случилась эта трагедия, конечно же, не сразу, но Бог стал с ней работать в ее сердце. И нам не обязательно ждать, чтобы происходила какая-то трагедия в нашей жизни, которая сломает нашу гордыню, которая опустит нас на колени перед Богом. Но лучше осознать это сейчас и повернуться просто, и делать Божью миссию, трудиться просто на Его поле, да, возделывать просто Его урожай собирать, прежде чем что-то такое произойдет в нашей жизни. Зачем этого дожидаться? Вы знаете, расширить территории. Территории расширились этой девушке тогда, когда с ней произошел этот паралич. Тогда, когда она пересмотрела свою жизнь, когда она увидела множество людей страдающих. И мы с вами знаем, что никто из апостолов, 10 из апостолов, они все умерли насильственной смертью. Иоанн Креститель, он был обезглавлен. Исаия, он был, его распилили пополам. То есть люди, которые подвязались за Евангелие, подвязались за Бога, они никто, знаете, не витал в каких-то радужных таких мечтах, да, но они все трудились, и они все платили своей жизнью за это. Также я хотела бы сказать еще об одном человеке, Чак Колсон его зовут. Это христианский спикер и основатель Prison Fellowship, то есть служение в тюрьмах заключенным. До того, как он стал основателем этого служения, ему пришлось самому пройти тюрьму. И он попал в тюрьму, и только после этого он осознал действительно, что его христианство, оно ничего не стоит. И вы знаете, в этом есть огромная дыра просто в Евангелии, пустота в том, что мы упустили, что на самом деле служить людям, помогать тем, кто в темнице, помогать тем, кто больной, тем, кто отвергнут обществом, восстанавливать справедливость. Это также является нашей миссией. И нельзя сказать, что что-то больше, что-то меньше. Все это важно. Поэтому еще раз говорю, что Бог не обещал, что Его последователи не будут проходить испытания. Бог не обещал, что у нас все будет гладко, что у нас все будет как по маслу, но Он обещал, что Он расширит наши территории. И особенно Он это делает тогда, когда мы что-то можем положить на жертвенник. Благословляет ли Бог своих детей материальными вещами? Да, конечно. Он благословляет и материальными вещами, и хорошим здоровьем, и хорошими отношениями, но это не гарантировано. Этого нету в гарантии, как гарантия в Писании, что если ты мне будешь служить, то у тебя будет все прекрасно. Да, оно прилагается. Единственное, что гарантировано, это Божье присутствие и Божья любовь. Если ты будешь оставаться верным Ему, no matter what, Бог не оставит тебя, и Бог поможет пройти тебе и радости, и горести, и изобилие, и нищету. Смотрите, Бог благословляет нас, как я сказала, особенно через наши жертвы. Когда мы можем что-то положить на жертвенник, да? То есть жертвенник не зажигается, если на нем ничего нету, если там пусто. И когда мы действительно это делаем, то на нас просто сваливается огромнейшая привилегия быть инструментом в руках Божьих. Когда мы что-то отдаем, то действительно Господь тогда, Он знает, да, это мой воин, это мое дитя, я могу использовать его. Вы знаете, вот эта книга «Молитва Иовиса», она неплохая книга, но так как многие христиане, она была раскуплена, напечатана миллионами тиражами, и, как я сказала, на ее основе просто построено целое учение. Она неплохая, и я больше всего уверена, что автор, он хотел сказать совсем не то, что люди прочитали, да, Евангелие процветания, совсем не то, что они там выкопали. Но там следовало добавить, наверное, еще одну главу, которая начинается «Просчитай цену». Просчитай цену, действительно ли ты сможешь заплатить то, что Господь от тебя ожидает, действительно ли ты можешь положить это на жертвенник. Смотрите, 1 Петра, 4 глава, с 12 по 14 стих, Люда, оставь, пожалуйста. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете. Если злословят вас за имя Христова, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется». В Писании очень много стихов, подобных этому, в которых говорится о том, что мы должны хвалить Бога в любых ситуациях. Мы не должны хвалить Бога за какие-то ситуации, хотя иногда приходится хвалить и за это, потому что мы понимаем, что если бы я не прошел сейчас эту проблему, я бы не понял многих вещей, я бы не возрос, я бы не смирился, я бы, может быть, не обратил свой взгляд на таких же нуждающихся. То есть очень много мест Писания, вы можете их найти. Задание следующее на листочке. Просто напишите, какие условия я даю Богу, какой контракт я предоставляю Ему, прежде чем сдаться Ему полностью. Какие условия? Подумайте. У каждого из нас это очень, может быть, большой список, да? Бог, если ты мне дашь это, то я повернусь к тебе, я буду служить. Если, Бог, ты сделаешь это, то я сейчас буду вот там, где ты меня хочешь видеть. У Бога так не получается. Какие условия выставляешь ты? Сейчас будем отрекаться от этих условий. Как я сказала, Бог для каждого из нас, Он имеет предназначение. Он предназначил нас что-то сделать, да? И обнаружить это предназначение, может быть, для всех не так и бывает и легко. Но если мы это предназначение обнаруживаем, то мы с вами становимся в зоне с Богом. Мы с Ним становимся на одной территории. Вы знаете, есть такая большая организация, называется World Vision International. Это организация, которой мы сейчас от церкви спонсируем двух деток. Мы оплачиваем их учебу, их жизнь. И Это организация, которая именно помогает не только детям, но вообще по всему миру. Это очень большая такая организация. И директор этой организации, World Vision, он имеет очень интересную судьбу. В былые времена он был одним, знаете, из таких крутых директоров очень большой известной компании Lenox. Может быть, кто-то из вас покупал столовые принадлежности, фарфор, очень дорогой, красивый, хрусталь. Вот эта компания Lenox, когда-то он был ее директором. И этот человек, вы знаете, Бог его стал, он был верующим христианином, он давал хорошие десятины, у него 5 деток, он жил на Флориде, руководил этой компанией, в принципе, он был доволен своей жизнью. И следует сказать, что он также жертвовал просто в разные благотворительные организации, но Бог невероятно просто, невероятным образом стал стучаться в его сердце, стал стучаться через одного из его друзей, потом позвонил просто рекрут, который набирает людей, потому что эта организация, они искали директора, и они поместили это объявление в Wall Street Magazine, в журнал, да, и именно этот рекрутер, он, рекрут позвонил ему и сказал, что я думаю, что вы бы прекрасно подошли на это место. Он говорит, откуда вы меня знаете, откуда вы даже знаете, что я христианин, вот, но ему с разных сторон просто Бог стучался в его сердце, что он должен занять эту позицию, занять этот пост. Это большое очень служение по всему миру, в разных странах. Они спонсируют деток, особенно деток, они служат детям. И даже в любом магазине в христианском вы можете увидеть вот эти фотографии этих детей, которые просто можно купить и стать спонсором ребенку. То есть этот ребенок, он ведет с тобой переписку, и ты практически, ты сеешь его жизнь. Они очень этим строго занимаются. И вот этот человек, Бог его призывал на этот пост. Вы знаете, и когда уже третий человек ему просто тоже сказал, там, я не знаю, просто или пророчество, или что-то такое, он понял, что это действительно от Бога, он сложил все свои полномочия директора вот этого Ленокса, и он ушел и стал директором вот этой миссии. И вы знаете, он стал говорить не только о нужде, но он стал говорить также вот об этой теме, которую сегодня я поднимаю, о том, что что-то упущено в христианстве, если мы замыкаемся только на церкви, на посещении в церкви. Вы знаете, я раньше так ратовала, ну вот и переживала, кто-то пришел в церковь, кто-то не пришел. Вы знаете, вы можете не ходить в церковь, если вы в воскресенье посвятите какому-то служению людям. Вы можете не приходить на Bible Study, если вы в этот день посетите кого-то в Nursing Home. Пожалуйста, с дорогой душой просто. Но мы же этого не делаем. Мы же выбираем полежать на диване, мы же выбираем сделать какие-то вещи, там, шопинг или еще что-то. То есть, на самом деле, практическое христианство, оно не замыкается здесь, в церкви, на изучение Библии, ни в коем случае. Но оно распространяется и распространяется на весь мир. Поэтому, как же узнать предназначение? Вы знаете, вот как этот человек, он действительно, он поднялся с нуля, он был в семье, у него папа был алкоголик, и просто каким-то невероятным образом там наскребли на колледж, он закончил, и он сам, он по лестнице просто вот этой корпоративной, он дошел до такого поста. Но в то же самое время вот в нем были эти способности, да, были эти таланты, он правильно мог руководить, и в нем было вот такое доброе сердце. В каждом из нас есть таланты, есть способности, есть какие-то вещи, которые Бог уже в нас вложил. Вы знаете, Бог наш, он Бог порядка. Он, знаете, не собрал вот вас всех здесь просто так и решил там, ну ладно, вот, будем делать пробуждение в Мичигане, там, возьму какого-то Васю. Нет, он собрал каждого из вас, потому что он знал, что кто-то рука, кто-то нога, кто-то глаза. И каждый вот из этих моих детей, он послужит, и он сделает то, что я хочу сделать здесь, да, или где-то в другом месте, не обязательно в Мичигане. Вы можете служить вообще как бы международно, вы можете помогать на Украину, Россию, в другие страны. И когда Бог, Он изначально, Он нас уже формировал для того, где мы выполним Его миссию, Он формировал наши черты характера, Он создавал такие обстоятельства, которые бы нас готовили к тому, что мы исполним предназначение то, которое Он имеет для нас. Он приводил даже в нашу жизнь таких людей особенных, которые нам помогали именно формироваться как тот человек, да, который может исполнить его волю. Ничего просто так не происходит. И вы знаете, есть такой интересный фильм британский, называется «Колесница огня». Это 80-го года фильм. Это фильм про олимпийского чемпиона Эрика Лэндала. И этот парень, он был христианином, он родился в семье миссионеров в Китае. И он занимался бегом. Он бегал, и там он сказал одну такую интересную фразу. Когда его сестра, она упрекнула его в том, что он занимается спортом, что он на соревнованиях, вместо того, чтобы ехать на миссию, он сказал такую интересную фразу. Он сказал следующее. «Я верю, что Бог сотворил меня с целью, но Он также сотворил меня быстрым, и когда я бегу, я чувствую, что доставляю Ему удовольствие». Удовольствие или delight, английское слово, да? Когда я бегу, я быстрый, да, Бог вложил в меня в этот талант, я доставляю Ему удовольствие. Точно так в каждом из вас есть талант, есть способность. Если ты применишь этот талант, ты будешь в воле Бога, ты будешь в одной зоне с Ним, на одной территории, и ты будешь доставлять Ему удовольствие, что бы это ни было. Может быть, музыкальное, может быть, просто служение людям, доброе сердце, может, пожертвование, может быть, просто канцелинг, консультация, ты можешь говорить с людьми, да, может быть, ты просто, ну, ты быстрый на подъем, ты можешь там сделать кому-то что-то, отремонтировать, шопинг, я не знаю, что это, но в каждом из нас это есть. И вот вы знаете, когда дары, таланты, все просто обстоятельства нашей жизни, они встречаются в одном, как бы сходятся, и они встречаются с планом Божьим, вот это и есть настоящее счастье. Вот это и есть полнота жизни, когда человек, он находится в воле Божьей, и всем своим существом он служит, и тогда Бог использует, он служит этому миру, и Бог его использует тогда на 100%. Так вот этот Эрик Лэндал, да, он так сказал своей сестре, но вы знаете, такой фурор произвело его дальнейшее поведение, когда он отказался от забега в воскресный день. На всех полосах газет просто было его имя, потому что он шел на медаль, и он не захотел просто воскресный день отдавать вот этим состязаниям, но он отдал его Богу. Также было для всех большое просто, ну, в те времена удивление, когда он выиграл золотую медаль, когда он всю славу отдал Богу. Вы сейчас знаете, что есть известный спортсмен, да, американский футболист, это Тим Тибоу, да? И вы, наверное, видели, особенно вот когда был Супербол, показывали его, и раньше его показывали. Это также парень, который родился в семье миссионеров, по-моему, на Филиппинах. И он с самого детства он занимался спортом. Он не учился в обычной школе, он учился дома, но он был очень такой талантливый в спорте. И, вы знаете, он во всех просто своих бросках, во всех своих победах, он отдает славу Богу. Для него ничего не стоит просто во время игры склониться, встать на поле на одно колено и произнести молитву. Да? И самым большим количеством поисков Google в компьютере было тогда, когда Тим Тибоу написал на своем лице, они же делают раскраску, эти американские футболисты, и он написал «Free 16», да, Иоанна 3:16, «Ибо так возлюбил Бог этот мир». И что было, просто ужас, что было в Гугле, в компьютере, когда была игра, и он с этой цифрой 3:16 ходил, все искали, что же такое, Иоанна 3:16. Представляете, какая евангелизация, что же это за стих такой? И этот человек, он открывает школы, открыл больницу на Филиппинах, он спонсирует около 40 миссионеров, это звезда американского футбола. И вы знаете, в каждом из нас есть какие-то таланты, которые действительно могут прославлять Бога, которые могут принести Ему славу. Но эти таланты нужно обнаружить. И вот это призвание, да, Бог обязательно Он призывает, Бог обязательно тебе покажет, где Он тебя хочет видеть. И я тебе скажу, как же нам найти это предназначение. И Бог делал такие энкаунтеры, да, призвания, да, Он просто людей призывал. Со многими служителями мы видим в Писании, это был и Павел на дороге в Дамаск, да, не просто так, он был вообще гонителем христиан, да. И Бог обратился ему, Бог сказал просто ему лицом в лицо просто. И мы видим, что это также Иаков боролся с Богом, то есть была встреча с Богом тогда, когда Господь действительно призвал его. Моисей, через горящий куст ему Господь говорил. То есть Господь, Он откроет тебе, где Он тебя хочет видеть. Только не будь равнодушным, только спрашивай Его и доверяй Его голосу. Как действительно нам понять и действительно обнаружить, что же Бог хочет для моей жизни? Возьмите ручки, запишите, пожалуйста, для себя. Значит, самое первое, этот голос, он может быть громким, может быть тихим, да? Первое, нужно читать Писание. По-любому нужно читать Библию. Нужно с верностью читать Писание. Обязательно через Писание Господь может показать тебе. Второе, нужно молиться. Если ты не молишься, если ты не общаешься с Богом, каким образом Господь будет говорить к тебе? Следующее. Ты должен все равно быть в окружении мудрых верующих людей. То есть людей, которые могут направить тебя, подсказать. То есть если человек как бы оставил свое прошлое окружение, общается с людьми, которые вообще далеки от Бога, да, то в твою жизнь никто не проговорит. В твою жизнь никто не будет пророчествовать, да, если твое окружение, оно состоит из неверующих людей. Следующее. Сделай себя доступным для служения. Если у тебя на двух ногах гири, как я говорила, и ты привязан тем, почему ты просишь Бога, чтобы Он открыл тебе предназначение твое? Сделай себя доступным для служения. Хотя бы просто в своей жизни что-то обрежь, урежь каким-то образом, чтобы ты уже действительно подготавливал себя не только сидя на лавке в церкви, но и в своих обстоятельствах, чтобы ты был доступен. Следующее. Не бойся рисковать. Может быть, Бог иногда он скажет такие вещи, которые вообще нонсенс, и которые тебе не поддаются вообще даже твоему мышлению, точно так, как этому человеку, который был директором Ленокса, да, он был вполне удовлетворен своей жизнью, он был верующим христианином, но для него он сказал, что вы говорите мне, когда ему первый раз это проговорили, что такого просто не может быть. То есть эти вещи, они могут быть совершенно непредсказуемыми, совершенно для тебя неожиданными, и ты будь готов к этому. Вот это как бы краткий такой список. Очень часто, вы знаете, особенно в Америке, путают карьеру, работу, предназначение. Это призвание даже, не предназначение, а призвание. Призвание – это совсем другое, чем твоя работа. И вот один пастор, он сказал следующее. Он сказал, американское общество не говорит больше о призвании. Для многих работа здесь становится алтарем, на котором они приносят жертву своей жизни. Призвание же – это то, что я делаю для Бога, и часто оно замещается карьерой и работой, которые постепенно становятся Богом. Карьера и работа. Как отличить призвание от работы? Карьера и работа – это то, что я выбираю для себя. Призвание – это то, что я получаю свыше. Это то, что Бог тебе дает свыше. Да? Призвание это то, что я делаю для Бога. Карьера обещает статус, деньги и власть. Призвание обещает трудности, испытания. Может быть, даже страдания. Но призвание обещает возможность быть использованным Богом. Следующее еще сравнение. Карьера нацелена всегда на рост. Да? То есть, если человек на работе, всегда это корпоративная лестница, вверх, повышение, позиция, повышение, да, какой-то там просто постоянный рост должен быть. Призвание же очень часто ассоциируется с ходом вниз, служением. Опуститься на колени, помыть ноги, да, говоря общим языком таким, как Иисус это делал. То есть призвание – это всегда служение. Это не вверх, а вниз прежде всего. Поэтому, если, может быть, для вас тяжело еще обозначить эти вещи, есть прекрасные стихи в Писании, которые как нельзя лучше говорят о видении Божьего Царства и видение того, как оно должно отображаться в жизни людей. Исаия 58 глава. Давайте мы откроем. Исаия 58 глава. Здесь говорится о том, что, в принципе, люди, они искали лица Божьего. Но почему-то Бог не открывался, и вот по каким причинам мы сейчас с вами это узнаем. Ситуация следующая. евреи находятся в ассирийском плену. Это происходит за 700 лет до Рождества Христова. И плен этот, он был Божьим наказанием за просто идолопоклонство, за то, что люди были неверны Богу. И они находились также под правлением царей, которые были полностью в коррупции. И, знаете, с одной стороны, здесь показаны люди, которые вроде старались быть такими правильными перед Богом, да, мы будем читать, они и постились, и молились, вот, но Бог видит их в глубину, и Бог расценивает все их попытки, вы знаете, это ассоциируется с нами, потому что мы точно так же, мы вроде бы и постимся, и молимся, но почему-то не происходит движение, и Божьей руки мы часто не видим. Но Бог, Он именно расценивает вот эти их попытки святости почему-то неверными и неискренними. И сейчас мы будем читать об этом. То есть Он видит, что они просто проходят через какие-то ритуалы, через какие-то традиции, и пост, молитва – это все для них просто традиция. Он не видит глубины посвящения в них. И мы видим, как Бог осуждает их лицемерие. Давайте мы почитаем с 1 по 3 стих. Окей. «Взывай громко, не удерживайся, возвысь голос твой, подобно трубе, и укажи народу моему на беззаконие его». Это Господь говорит Исаии. «И дому Иаковлеву на грехи его». Посмотрите, они как вроде бы не такие плохие. «Они каждый день ищут меня, говорит Господь, и хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего. Они вопрошают меня в судах правды и желают приближения к Богу». Они говорят, как бы люди говорили, да? «Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь? Вот, в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других». Другими словами, мы видим людей, которые в посте, в молитве, вроде бы как бы ищут лица Бога, но мы видим, что они постятся по своей воле. Мы видим, что они требуют тяжких трудов, то есть они кого-то угнетают, да, продолжают, но вроде бы как бы и ищут дальше Бога. И мы видим, что Богу это противно. Он говорит о том, что люди на самом деле не ищут Его воли, они поступают, как они хотят, да, и просто они вообще, можно сказать, это все называется обычным лицемерием. Богу это противно. Он игнорирует их посты. И давайте посмотрим, что дальше он говорит. С 3 стиха, с 4. «Вот вы поститесь для ссор и распри, и для того, чтобы дерзкую рукою бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Таков ли тот пост, который я избрал? День, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубящее пепел». Это ли назовешь постом и днем угодным Господу? Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторни всякое ярмо. Господь говорит, что на поверхности вы все, может быть, это и делаете, но Он смотрит внутренность, да? Он смотрит внутрь этих людей, и Он видит, что они реально совершают, вот знаете, как литургия в церкви, да? Ритуал какой-то, традицию. Реально они гнут людей, они издеваются, может быть, над кем-то. Они не развязали ярмо. Что такое развязать ярмо? Ярмо – это, значит, когда попускается какая-то несправедливость в отношении каких-то людей, да? И это ярмо, оно не развязано, оно лежит тяжким бременем на ком-то. И Господь говорит, ты разберись сначала с этим. Ты разберись с этим, прежде чем искать моего лица. И потом, смотрите, что Он говорит. Следующие стихи. Ага. И смотрите, что Господь говорит. Он говорит как бы свои пожелания, да? «Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся». И смотрите, следующее – это прекрасные, чудные обетования, которые дает Господь. «Если ты это сделаешь, что же произойдет в твоей жизни?» Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит, возопьешь, и Он скажет «Вот я». Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, отдашь голодному душу твою и напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет во тьме». Знаете, свет, который мы должны показывать этому миру. Может быть, мир и не видит именно по вот этим вот причинам. «И мрак твой будет, как полдень, и будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои, и ты будешь, как наполненный водою сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают». Какие чудесные обетования! Но эти обетования исполнятся только над теми людьми, которые будут в послушании Ему, над теми людьми, которые развяжут просто оковы, ярмо, в которых они держат, может быть, в обидах, может быть, в рабстве каких-то других людей. И смотрите, Господь, Он дает также обетование, что Он будет дальше вести, благословлять, если ты развяжешь все эти вещи, если ты поможешь нищим, Он защитит, да, и также Он ответит на твои молитвы. И еще раз я хочу сказать, что, может быть, сейчас, в настоящее время, молитвы многих христиан не отвечаются только потому, что они замкнулись в церкви, что они не развязали какие-то вещи outside church, да, вне церкви, в отношениях. Может быть, они не жертвуют, может быть, нету милосердия. И поэтому люди не могут трансформировать вообще этот мир по Божьему пути, потому что Бог просто их молитвы не слышит. Вы знаете, Иисус молился: «Да будет воля Твоя на земле, как на небе». И это произойдет только тогда, когда вот эти все вещи, они будут исполнены. Вот тогда действительно воля Божья является здесь, на земле. Что важно было для Бога? Благотворительность, милосердие – это и есть показатели Царства Божия. Откройте, пожалуйста, Михея 6 глава, 6 по 8 стих. Когда-то мы читали это на молитве. Михея 6, 6 по 8 стих. Я прочитаю в современном переводе. Какие качества ценны, любы просто для Бога? «С чем приду я к Господу и склонюсь пред Всевышним?» Вопрос такой, да? Ну что мне Богу дать? Чем мне Его удивить, да? «Предстать ли мне пред Ним с жертвоприношениями, с однолетними тельцами? Будет ли доволен Господь, если принести Ему 1000 баранов или 10 000 рек масла? Или принести мне своего первенства за искупление моих?» То есть тут идет вообще принести ребенка в жертву, да, практически. Ну, я не думаю, что это, это дословно, да, больше фигурально. То есть самое дорогое, что мне дать Господу, да, плод чрева моего за грех моей души. Человек, Господь сказал тебе, что есть добро, то есть обращение к людям. Вот что Господь хочет от тебя: действовать справедливо, любить милосердие и жить смиренно пред Богом твоим. Опять мы возвращаемся к миссии, которую призвал Господь нас исполнить. Быть милосердными, любить людей и быть справедливым человеком в этом мире. Вы знаете, мы всюду практически встречаем места о том, что мы должны служить мире, в мире. Мы должны помогать тем, кто брошен, тем, кто нищие, тем, кто голодные. Мы должны что-то делать для них. Церковь именно таким образом, она являет себя миру. То есть сначала ты накормишь этих людей, потом ты их засвидетельствуешь им о Боге. И если мы с вами, как мы говорим, что мы распространяем Царствие Божье, да, если мы часть этого Царства грядущего, то Бог, конечно же, ожидает, чтобы вот эти вот вещи, они обязательно были в нас. Это просто страсть к милосердию, состраданию, к справедливости, любовь. Это должно быть демонстрировано церковью в мире. Не здесь внутри, да, иногда даже в отношениях к братьям, сестрам тяжело это сделать, но именно вне церкви. И сказано, что тогда Господь откликнется и скажет: «Я здесь», да, если будем действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно, мудро ходить перед Богом. Знаете, для Бога очень ценны эти качества. Но сейчас церковь, она просто проваливает все тесты, все экзамены. Я вам скажу небольшой такой пример. Вы знаете, что в Африке очень большое население, которое больно СПИДом, да, практически, ну, большинство, скажем так. И один человек сказал: «А я не знал, что в Африке так много гомосексуалистов». Знаете, это чушь болотная. Да, они есть, но на самом деле больны СПИДом, в основном дети, которые рождаются от зараженных родителей. Больные женщины, да, которые заразились там от мужей. И, как правило, очень часто родители быстро умирают, и эти дети, они остаются сиротами. Очень много приютов нужно строить просто для этих детей, которые лишились родителей, и они остаются носителями СПИДа сами. Вы знаете, таких детей много сейчас, к сожалению, и в России, и на Украине, и показывали по Христианскому каналу. Этих деток, знаете, которых просто все чураются, вот все просто, ну, гидятся их. Это точно такая ситуация, как была с прокаженными во времена Иисуса. Это была ниша людей, которых все чурались, и которых просто никто не хотел с ним ничего иметь общего. Они жили где-то в отверженности. Точно так сейчас существует ниша людей, которые заражены СПИДом, и это не обязательно гомосексуалисты, но это вообще ни в чем не виновные дети. И показывали просто директора вот детского дома на Украине, и она говорит, что ну, женщины, они неверующие, но они вот они открыли свои сердца, они служат. Я знаю, многие христиане помогают, но вы знаете, есть такая социологическая служба, да, они статистические данные собирают, Barna Group называется, и они сделали опрос среди христиан. Если бы какая-то организация попросила вас помочь людям, зараженным СПИДом, и это была бы солидная организация, помогли бы вы финансово? И вы знаете, настолько вот этот менталитет внутри, ага, заработали СПИД, потому что грешили, настолько он внутри сидит, и он проявился конкретно. Всего лишь 3% сказали «да», 52 сказали точно «нет, мы не помогли бы», остальные сказали «не знаю». Это вот то, что здесь было сказано, что поднимаешь палец свой, да, и грозишь как бы, тыкаешь в грехи человека. Но скажите, в чем виноват ребенок, который рождается от мамы-носителя СПИДа, да? Или вообще в чем виноваты эти дети? Вот это именно про тех, которых сказано, то, что мы читали в начале проповеди в Исаии, в Луке, отпустить измученных на свободу, отпустить узников своей судьбы, узников тех, которые просто стали заложниками вот этих обстоятельств. Они не хотели рождаться в семьях, где мама и папа заразились СПИДом, но этих детей огромнейшее множество в Африке и в других странах. И вы знаете, вот всегда, всегда в христианстве были люди, которые подымались против большинства. И вы знаете, что на самом деле, когда в Америку сюда приехали пилигримы, не все очень дружелюбно были настроены к индейцам. И очень много просто племен вырезалось конкретно. Но среди этих же людей, христиан, были те, которые подымали свой голос и говорили о том, что это неправильно, это не библейский путь. И, может быть, эти факты скрываются, но на самом деле праздник Thanksgiving, который празднует вся Америка, на самом деле это день скорби для индейцев, потому что они вспоминают, что в этот день было перерезано там целое племя. Точно так же против рабства. Рабство, которое было реально узаконено здесь, в Америке, и христиане, да, те же самые христиане, шли в воскресенье в церковь, потом возвращались на свои фазенды и продолжали как бы в рабстве держать большинство своих слуг. Нашлись люди, которые пошли против течения. Нашлись люди, которые пошли против большинства. И есть замечательный фильм такой, да, «Amazing Grace». Может быть, кто-то видел. Это про человека Уильям Уилберфорд, который на самом деле, он один из первых, он поднялся против того, что рабство в Америке должно быть покончено с этим, чтобы не привозили больше с Африки рабов. И точно так же Авраам Линкольн, да? Мы знаем, что это человек, который моральные такие имел принципы просто твердые, который пошел против большинства, который пошел против рабства. Точно так же мы можем сказать Мартин Лютер Кинг, да, это угнетение черных, это расизм, это люди, которые не соглашались, которые были настоящими христианами, которые, несмотря на большинство, они поднимали свой голос, да, и они шли за правду. И поэтому эти люди, они боролись за справедливость. И это именно то, что Бог говорит, действовать справедливо. Напишите себе вопрос на листочке. Что мы видим? Где есть несправедливость в нашей жизни? Вы знаете, для Бога очень ценны люди, которые борются за справедливость. Очень ценны люди, которые жаждут истины и правды. Где я должен возвысить свой голос? Может быть, ты видишь, что вот постоянно совершается какой-то акт несправедливости. Может быть, не здесь, может быть, на Украине. Но ты должен вмешаться, потому что если ты это пропускаешь мимо ушей, мимо своей жизни, ты не выполняешь ту миссию, которую Господь призвал тебя исполнять. Отпустить измученных на свободу, быть справедливым человеком. Поэтому, знаете, как в анонимных алкоголиках, у них есть такое, когда приходит человек, он прежде всего должен признать, что он алкоголик, да, и он говорит, я, там, Елена Николенко, я алкоголик, да, и он говорит это, признает. Так вот мы с вами, мы должны помолиться такой молитвой, и, Люда, поставь, пожалуйста, Писание, Матфея 13, 13 стиха. Здесь сказано, что вы глазами будете смотреть, и вы не видите, вы просто ослепли, да. Вот мы с вами иногда очень похожи, мы слепые, мы не видим тех вещей, которые происходят просто в мире. Есть? Матфея 13. Окей. Там сказано, что у некоторых из вас огрубело сердце. Глазами видите и не видите. Видите, смотрите и не видите то, что вы должны увидеть. И мы с вами должны просто конкретно реально сказать, я слепой, Господь, я не алкоголик, но я слепой. Я не вижу, где происходит несправедливость. Покажи мне, покажи, я хочу вмешаться. Я хочу, чтобы мое сердце было разбито, так же, как оно разбито у тебя, как ты смотришь на эти вещи, и, может быть, ждешь, когда кто-то вмешается из христиан, да? И на самом деле, таких вещей, таких ситуаций может быть очень много. Что делать? Реально, что делать? Пишите сейчас тоже. Я могу дать только некоторые идеи, где мы можем приложить свои руки, где мы можем действительно подняться с наших скамеек и пойти служить, да? Что мы можем делать начать? Не думайте, что наши молитвы, они такие, знаете, ну, слабенькие, скудные. На самом деле нет. И один человек сказал такую замечательную фразу когда-то. Он говорит, что когда в какой-то стране, там, третьего мира, ты видишь, что идет социальный рост какой-то там, экономический, когда начинают открываться церкви, когда медицинское здравоохранение начинает расцветать, когда начинает устанавливаться справедливость в законах, это результат чьих-то молитв. Вы согласны? Это кто-то молился за эту страну. Я вам когда-то давно рассказывала пример одной женщины. Старушка приняла себе на постояльцев ребят из, в колледж, да, из какой-то там африканской страны. И сколько вот они учились там 5 или 6 лет в колледже, она молилась за пробуждение в этой стране. И что вы думаете? Пробуждение пришло в страну. Поэтому не думайте, что ваши молитвы, они такие слабые. Когда случается какая-то катастрофа, цунами, землетрясение, купите себе дома карты. Вот реально купите карты. Происходит какая-то катастрофа, происходит ураган, поставьте себе меточку и начните молиться. Если не можете помочь ничем, да, вы знаете, многие миссии помогают там деньгами, Красный Крест и так далее, но начните хотя бы молиться. Не брезгуйте этим оружием, которое у вас есть. И не думайте, что это должен сделать какой-то там крутой молитвенник. Мы все можем молиться, когда где-то в мире какие-то вещи происходят. Да? Точно так же в России и на Украине. Следующее – спонсорство детей. Знаете, тяжело было вообще, конечно, что вот мы как бы хотели принять решение отказаться от этих деток двоих, которых мы спонсируем. Троих? Смотрите, это действительно такая вещь, которая, я думаю, даже должна не на церкви висеть, а может быть, персонально каждый должен иметь ребенка, за которого он подписал спонсорство. Это всего 30-40 долларов в месяц, там не такая большая сумма. Но напишите себе, спонсорство детей. Могу я себе из своего бюджета каждый месяц выделить 40 долларов, чтобы чья-то жизнь где-то была изменена? Вы знаете, на самом деле, мы как бы, нам кажется, что мы живем, так у нас средний такой уровень дохода. Но есть такой сайт интересный, называется globalreachlist.com. globalreachlist.com. И из всех 6 миллиардов населения нашей Земли, там сделан такой график. Как бы в процентном соотношении к этим 6 миллионам, сколько людей живет на 1 доллар в день, да? у кого там доход, я знаю, там, ну, там, 1000 там в год, там, 10 тысяч, там, 40 и так далее. Так вы знаете, вот доход 40 тысяч в год, да, это не самый такой, это средний доход здесь в Америке. На него живет вообще меньше 1%, я не знаю, там даже меньше половины процента населения. То есть остальное вообще, миллиард людей вообще не доедает, не имеет чистой воды, и очень большое количество людей, они живут вообще на $1 в день. То есть вот на этом графике можно реально сравнить свои доходы, в какой процент я вообще вхожу. Значит, молитва, да, карта, молитва, спонсорство детей, служить деньгами. Я бы хотела сказать о десятине. Вы знаете, на самом деле десятина, конечно же, это не только отдается в церкви, чтобы оно оставалось, но также, чтобы мы это отсылали куда-то на миссии, чтобы мы помогали где-то подниматься другим церквям, может быть, поднимать новые церкви там и служить точно так же нищим, голодным и бедным. Десятина наша – это, знаете, очень хороший тест вообще нашей верности, нашим отношениям с Богом. И дальше, следующее, значит, десятина. Может быть, я могу где-то давать не 10, может быть, я могу давать 20%, может быть, я могу увеличить. Следующее – помнить, вы знаете, даже в течение дня молиться. Молиться не только за какие-то, знаете, глобальные какие-то катастрофы, когда происходят. Но вот возьмите себе просто за обязательство, когда вы утром встаете, умываетесь или идете в душ, молитесь за людей, которые не имеют свежей воды питьевой. А еще есть такой хороший эксперимент. Напишите себе. На один день на все краны в своем доме поставьте стикер. И напишите, кран не открывать, воды нет, 1 миллиард людей на земле живут вообще без воды. Попробуйте один день прожить без воды. Насколько в вашем понимании вообще изменится вот отношение к этому? Вы знаете, может быть, кто-то помнит, 2 года назад к нам приезжал мальчик из Калифорнии, Валера. Он был как бы проездом, и здесь у нас тут проповедовал. Так вот, его мама, пожилая женщина, вы знаете, что она делает? Она спонсирует рытье колодцев в Африке. Человек живет на ССА, человек живет на пенсию. Я уж не знаю, каким путем она там откладывает, да, но она роет колодцы для тех, у кого нет воды. Вы можете себе это представить? На самом деле колодец прорыть, это не такая большая сумма, но для них это сумасшедшие деньги. Там 500, по-моему, $600. И эта женщина, она собирает со своей пенсии, отсылает деньги, на ее деньги роют колодцы в Африке. Вы представляете, вот в прошлый раз Виктор говорил, что оставить там работу или что-то такое, посвящение сделать. Были люди, которые возмущались и говорили, ну как это я должен оставить? Да ты оставь сначала в своей голове и спроси себя, что я могу делать? Потому что на самом деле есть очень много вещей, которые христиане призваны делать, но они не делают. Которых христиане могут реально положить просто свои финансы, и показать вот эти все вещи, о которых говорит Господь, да, дела милосердия. Окей, когда моемся, помолись за тех, у кого нет воды. Когда мы складываем себе ланч, да, когда мы кушаем, помолись за тех людей, которые не доедают. Когда мы ребенка привозим в школу, вспомни о тех детях, которые, может быть, никогда не сядут за учебную парту. Когда мы с вами, может быть, принимаем витамины, вспомни о тех людях, которые, может быть, никогда не видели врача. Когда мы приезжаем домой с работы, помолись за людей без определенного места жительства, которых очень много. Я уже не говорю пойти служить им, да, хотя это тоже очень важно, но хотя бы молись за тех, кто не имеет крова. Когда мы укладываем ребенка спать, помолись за детей, которые, как 15 миллионов детей, зараженных СПИДом, это сейчас такая цифра в Африке, инфицирована. Нет, это в мире. Помолись за этих деток тоже. Окей, еще одно. Вы знаете, что очень в Америке распространено волонтерство, да? То есть где-то помочь, бесплатно поработать, посетить. Я знаю, что есть нёрсинг-хоумы, в которых содержатся наши с вами соотечественники, которые доживают там последние дни, и которым может быть, даже уже и родственники не ходят, а может, ходят разные ситуации. Но вы знаете, в моем сердце мы должны найти этих людей. Вот мы должны их найти, понимаете? Примут, не примут, это уже как бы следующий вопрос. Но послужить, посетить кого-то просто, вот этих вот стариков, которых жизнь заставила вот так вот приехать, и на чужбине они умирают, да? Но эти люди могут умереть здесь, а проснуться на небесах, благодаря тому, что вы придете к ним. Поэтому, я не знаю где, хоспис, нёрсинг хоум, но есть такие места, есть где находятся наши люди. Следующее, может быть, нам следует подумать реально какое-то служение начать здесь у нас в церкви, помощи людям, которых, может быть, вы знаете, кого-то, который действительно, у них нету никакого дохода, которым очень тяжело, которые просто бедные, людям, которым нечего кушать. Благотворительность. Благотворительность все равно, она должна быть в сердце каждой церкви, маленькой, большой. То есть и также персонально в ваших сердцах. Я бы вот очень хотела, знаете, как вот я говорила, чтобы та боль, которую имеет Иисус, чтобы она была и в нашем сердце также, потому что очень много есть ситуаций, когда нужно, ну, просто финансами помочь. Финансами, реально помочь финансами, какое-то служение. И я знаю в нашей церкви сестру, которая, посмотрев передачу по телевизору о том, что в одной из стран, я не знаю, или там возле Индии, или в Африке где-то, просто публичный детский дом, да, куда сдают девочек, и буквально возраст там 6-7 лет, и поехали служителя с того побережья, с Орегона, поехали, и они миссионеры были, они просто нашли этот детский дом, и сняли, не детский дом, а публичный дом, и сняли передачу, что просто детей маленьких отдают в проституцию. И они стали поддерживать это служение, стали жертвовать, просто потому, что в их сердце вошла боль за вот этих вот детей. Я бы хотела, чтобы наше сердце только, не только болело о наших родственниках, но также болело о тех, которых, может быть, некому за них вообще молиться. Окей, я сказала вам про спонсорство, вот это, про детишек, да? И, вы знаете, очень даже может быть, что через наши работы мы можем как-то послужить, да, опять-таки через наши финансы, какие-то посылки, какие-то просто, я знаю, что один человек, он работал, он в Сити работал, в каком-то небольшом городе, и он объявил просто такую акцию по всему городу, напечатал такие, как листовки, они собрали большое количество в хорошем состоянии мечей и просто как бы, ну, спортивных каких-то там всяких принадлежностей и послали там целую фуру послали это в Африку, знаете. То есть это не просто слова, там, Африка, Индия, это далеко от нас. Но я вам хочу сказать такую вещь. Когда мы придем к Господу, вы знаете, что за вами может стоять намного больше людей, чем за пастором какой-нибудь тысячной церкви. Знаете почему? Потому что если вы служите вот таким образом, вы являете Бога людям, и, может быть, благодаря тому, что вы спонсируете этого ребенка, у него есть возможность ходить в церковь, ходить в школу. Этот ребенок вырастает верующим человеком, и этот ребенок, он будет на вашем счету. И мы не знаем с вами, как вообще обернется жизнь, но, может быть, то, что вы сеете даже финансами, да, своими, даже просто молитвами своими, это перевернет чью-то жизнь совершенно, и человек обернется к Богу. Знаете, также об этом нужно вообще не говорить, а делать. И я думаю, что это самое лучшее нам просто не просто сейчас вот записать это все на листочке, все эти вещи, но и на самом деле начинать их притворять в жизнь. И эту проповедь я бы хотела закончить Галатам, 6 глава, 9 стих. Люда, скажи, пожалуйста. Скажу сама, делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Мало только прийти к Богу, сказать молитву покаяния и принять спасение. Конечно, мы не спасаемся по нашим добрым делам, мы спасаемся по Божьей благодати. Но наше христианство будет иметь большой знак вопроса, если этих дел добра, милосердия, правосудия в нашей жизни не будет. И к этому призвана церковь. Церковь призвана и в целом, и каждый из вас персонально. Эти дела доброты и милосердия мы обязаны просто с вами делать. Не ждать даже, когда скажет об этом пастор или кто-то попросит, но самому искать, где я могу послужить, где я могу покрыть чью-то нужду. Потому что мы не будем хором, группой отвечать на суде, на судилище Божьем, да, стоять перед Богом. Каждый будет персонально на Божьем судилище. Поэтому давайте мы с вами будем в этих вещах верными. Сейчас у нас будет служение десятины. Малахия 3 глава с 8 по 12 стих. Давайте мы вспомним эти стихи. Как я вам сказала, десятина – это также одно из служений, служений наших, которое показывает верность нашу. И сейчас мы будем читать эти стихи, и мы видим, что люди, которые обкрадывали Бога, они конкретно, реально просто налагали на свою жизнь проклятие. Люди же, которые оставались верными, что там сказано? Там сказано, что эта верность, она откроет просто небеса над вашей жизнью, она открывает небесные окна, да? Также там сказано, что человек, который верный в десятине, Бог не даст, чтобы кто-то украл его урожай. Бог не даст, чтобы кто-то похитил просто, и Бог защитит твой урожай. И также там сказано, что Бог благословит. Все нации благословят тебя, если ты будешь верным в десятине. Смотрите, давайте прочитаем. «Можно ли человеку обкрадывать Бога, а вы обкрадываете меня? Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиную и приношением. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных, и не залью ли на вас благословения до избытка? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землею вожделенную, говорит Господь Саваоф». Вот такие прекрасные стихи. Значит, получается, что Бог награждает нас, когда мы верны Ему, да, когда мы верны в десятине, в приношениях. Когда же мы нарушаем это правило, то мы практически, перерубаем вот этот путь, чтобы Бог был прославляем. Потому что здесь сказано, что будут блаженными называть вас все народы. То есть, когда мы совершаем такое воровство, мы не даем, чтобы Бог был прославлен, потому что мы не даем финансы свои, мы не открываем возможности, чтобы расширялось служение, чтобы пища была в Доме Божьем. И таким образом мы просто, знаете, как кислород перекрываем служение, министри, да, перекрываем кислород существования церкви. И не только церкви. Пожалуйста, все, что мы сегодня говорили, давайте мы все это запомним, давайте мы сейчас помолимся, а потом Марийка исполнит песню, и мы совершим служение десятины приношения. Давайте встанем сейчас. Просто все эти вещи, которые сегодня были обговорены, это миссия, которую призвал нас Господь. Давайте не будем об этом забывать.